Здравствуйте, друзья, я собираюсь на работу, и тут вот вопросик, я прочитаю вслух, на дорожку. Не секрет, что в Америке интенсивность труда в IT довольно высокая, к тому же нередко требуется работать более 40 часов в неделю и так далее. Я слышал, что и для тестировщиков высокий темп работы и овертайм – это вполне обычное явление. Все это хорошо, и приобретаемый опыт бесценен, но в какой-то момент подкрадывается усталость, и начинаешь понимать, что так можно совсем сойти с дистанции. Хорошо. Бывают ли у вас такие периоды, Михаил, вот вопрос на самом деле, что делать, если чувствуешь, что села батарейка? При наступлении подобного кризиса бездействия ни ответственность, ни уровень зарплаты не являются порой теми факторами, которые позволили бы взять себя в руки и продолжать трудиться так же интенсивно. Конечно, периодически открывается второе дыхание. Но каждый раз, это грустно, очень грустно, второе дыхание. Но каждый раз остается осадочек, и этот осадочек постепенно копится. Такое явление внутреннего выгорания никак не связано с ленью. Это, похоже, какая-то разновидность стресса. Я подозреваю, что я не одинок в этой проблеме, и хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Уверен, что подобное наблюдается среди людей, строящих свой трудовой путь в новых условиях, и кто-то уже делился с вами похожими проблемами. Ну что же, проблема понятна, и я думаю, что она не только в Америке существует. Ну, поговорим. Значит, что тут можно сказать? Во-первых, проблема сверхурочных очень характерна для новичков, и не обязательно в IT. А практически вот в любой области, особенно, знаете, как бывает, человек новый зарабатывает пока мало для начала, и он берет количеством часов, он начинает больше работать. Посмотрите, как работают таксисты. Они не работают 40 часов в неделю. А посмотрите, как работают дальнобойщики. Они тоже не работают 40 часов в неделю. То есть люди вынуждены компенсировать низкий рейт, да, то есть как бы низкую ставку почасовую, компенсировать количеством часов. И это абсолютно ничто по сравнению с тем, как работают, например, люди вот из Вьетнама. Когда на них смотришь, то есть это мы рядом, даже мы не можем с ними работать рядом, потому что они намного больше часов работают, меньше устают и совершенно спокойно и как-то страстно, можно сказать, вот работают много-много часов. Но это как бы одна история. Речь шла об IT более конкретно. Значит, в IT далеко не всюду люди работают сверхурочно. Если мы имеем стартап какой-нибудь, где народ работает не столько за деньги, вот, которые им там платят, хотя сейчас в основном стартапы неплохо платят, но работают за будущие успехи, да, то есть будущие бенефиты. Вот я работал в компании там ProVision, и у меня были акции, у меня было 5000 акций по $7 акция. То есть я их, если покупаю, то я их покупаю по $7. А в какой-то момент они стоили хорошо за 700. Вот за это люди работают, понимаете, в стартапе. За то, чтобы у них была вот такая возможность в какой-то момент там хорошо заработать, ну, то есть вообще решить все финансовые проблемы свои там до конца своих дней. Поэтому Google, посмотрите на Google, он когда-то вышел, там $80 стоил. Вот в первый день они там продавались, там $80, посмотрите, сколько они сегодня стоят. Вот об этом речь. Поэтому они так вот надрываются, да, там в основном работает молодняк, там редко там моего возраста вот люди есть. Хотя тоже, наверное, там бывает где-то в каком-то качестве могут присутствовать. Поэтому это далеко не всюду. И если мы отъедем в сторону от Кремниевой долины, то вообще не принято вот так много работать. Я часто беседую с ребятами, у нас постоянно они, скажем, какой-то проектик возьмут где-то подальше от Кремниевой долины, потом возвращаются туда-сюда, ездят, есть такие подвижные. И я смотрю, как они там работают. Они говорят, там 6 часов или там 5, во сколько день кончился, и никого нету. И никто стартапов никаких не делает, и никто там за пределами работы о работе не говорит. И на какие-то тусовки там, митапы никто не ходит. Такие, ну, как-то другой мир совсем. Поэтому айтишники не работают в целом больше, чем любые другие люди абсолютно. То есть это обычная нормальная работа. Но если он в таких вот условиях специфических, но за это есть как бы свое вознаграждение. В Кремниевой долине есть тоже много людей, которые работают нормальный рабочий день в IT. Но что получается? Если человек новенький, вот он приехал, и он еще там не сильно большой специалист и показать не может, класс. У него на рынке как бы ограниченные возможности. Даже если он может показать класс, у него все равно ограниченные возможности, потому что если мы на рынок труда посмотрим, на нем есть какое-то количество, какой-то процент этого рынка доступен через DICE, Monster, Career Builder, объявления в газетах, через какие-то внешние ресурсы. А есть часть рынка труда, которая через внешние ресурсы недоступна. То есть вас должны порекомендовать. Или вы должны как-то там напрямую, но не просто так. Поэтому вот когда вы поработаете несколько лет, желательно не в одной конторе, а может быть в нескольких, и вас будет знать много народу. А еще лучше, если бы вы здесь учились, потом жили и так далее, но это мы так, гипотетически. Так вот, по мере того, как у вас набирается как бы опыт, и ваш нетворк, вот этот вот, людей, он расширяется, значит, вот по мере того, как это происходит, вам открываются такие двери, которые не открываются на DICE, там, Monster и так далее. И тогда вы начинаете попадать на совершенно другие работы, в совершенно другие компании, куда просто так еще и не попадешь. Поэтому такая картина. То есть это суждение по некоторой части рынка и преимущественно для новичков. Те, кто не новички, им доступно другое, им доступно другое. Я знаю людей, которые, поработав там даже лет 5, например, ну, вот женщина, вот тут, пожалуйста, у меня есть знакомая женщина, она сейчас рекрутером работает, но вот мы когда с ней работали в одной конторе, вот в этой вот Бродвижене, она была программистом. И у нее дети. И она, когда устраивалась в стартап, она говорит: ребята, у меня дети, а она хороший программист. И, значит, я работаю там до 5, я сверхурочных не работаю. Ей сказали: договорились. То есть есть ситуация, когда вы можете условия ставить, а есть ситуация, когда вы не можете условия ставить. Вот и все. Поэтому чем выше у вас квалификация, тем больше у вас возможностей ставить условия. И, ну и, соответственно, конечно, чем дольше вы на местности, и вот этот вот нетворк, который открывает массу дверей, которые так просто вот их как бы и нету для людей посторонних. Вот такой разговор. Но, понимаете, тут еще тонкость какая. Если мы про батарейку, которая садится, что ж тут скажешь? Это ведь не обязательно от того, что переработка какая-то или что-то такое. Батарейки садятся от самых разных событий в жизни. Это может быть даже и не связано с работой. Это может быть как-то, знаете, как-то цели. Вдруг ты начинаешь переосмысливать жизнь там, что ты делаешь, как ты делаешь, зачем ты делаешь. И вдруг у тебя батарейка садится просто по факту того, что ты не понимаешь, зачем вот это все, ради чего вот это все. У тебя новые приоритеты в жизни вдруг возникают, там, отношения, дети, может быть, какие-то обязательства. Я не знаю, ну что-то возникает, и ты начинаешь тяготиться тем, что было раньше, и тебе уже не хочется этого делать и так далее. Поэтому я считаю, что переосмысления, они очень важны и очень нужны. И это признак того, что вы нормальный человек, потому что это только ненормальные всю жизнь вот в одну точку там куда-то смотрят и больше ничего не замечают. И если вы, так сказать, тверды в вере, да, значит, это не значит, что вы не ставите под сомнение никогда ничего, наоборот. Чем больше сомнений вы преодолели, тем тверже вы в том, что вы делаете. Поэтому это неплохо. И садящаяся батарейка тоже неплохо. Мы же все-таки не на приборах, понимаете, мы живые люди. Соответственно, для нас спады так же характерны, как и подъемы. Но если мы так уж про физическую усталость говорим, я помню, у меня был такой опыт, я работал в стартапе в небольшом, и плюс это была моя вторая работа только в США, то есть я не выпендривался. Вот. И там работали, ну вот я ребенка в школу отводил, и где-нибудь 8, там, ну, 8.15, 8.20 я уже был в офисе утра. И, ну, уж раньше, чем 9 вечера мы домой не уходили. А был день у меня, когда мы там релиз был, так мы до 7 утра досидели. У тебя 8 пришел, там до 7, в 7 утра домой пошел. Я помоложе был тогда, но тоже мне было лет 30, там, не знаю, 8. Вот, поэтому, что сказать. И в какой-то момент наступила усталость. Но усталость эта наступила даже не столько от физического пребывания там, потому что, на самом деле, мне нравилось там. Там обстановка была хорошая, ребят свои. Там вообще так заводно было, все прикольно. И потом, вот, знаете, была мультимедиа, еще интернета не было. Это время было, когда не было интернета. А вот мультимедиа была как потом интернет. И мы были на самом острие этой мультимедии. Вы не представляете, какой это кайф там все это было. Но там получилось так, что отношения не сложились там толком. Я описывал это в своих там этих мемуарах, которые там, ссылка есть в описании к каждому видео. Но как-то забыли нас, что-то обещали, потом не выполнили, потом еще что-то. И вот, и тут какая-то пружина лопнула, потому что как бы вдруг оказалось, что ты работаешь в системе отношений, которые как бы должны были бы быть как свои ребята, а получилось черти что. И вот тут у меня эта пружина лопнула. Хотя я тоже не ушел, потому что, ну, посчитал, что правильнее все равно там оставаться, хотя вот товарищ мой ушел. Но уже было не то. Уже было не то, и уже не хотелось работать вот столько часов, просто потому что как бы вот на тех условиях, которые вдруг оказались поменявшимися, да, уже не хотелось. Хотя, на самом деле, поскольку компания в этот момент продалась, то уже и не надо было столько работать, как-то уже помягче стало. А потом было сокращение, и я так радостно перешел в другое место. Ну, может, не так радостно, но с повышением там во всех отношениях и так далее. Поэтому, что я хочу сказать, да, наступает, бывает, да, и у меня так бывало. Ну, что делать? Есть такие, как бы, силовые средства. Ну, то есть, там, ходишь в джим, бассейн, знаешь, как-то вот через физическую нагрузку это очень хорошо делать. Через общение с другими людьми это тоже очень хорошо делать. То есть, вот и в компанию, там, куда-то, не обязательно виртуально, а вот так, в компанию, там, шашлычок какой-нибудь, барбекюшечку, там, на берегу океана, у озера, там, на выходные. Я вот вам скажу, что мы год назад примерно, вот в это время, мы обзавелись дачей тут на океане в Санта-Крусе, я там делаю много сюжетов. И, понимаете, 40 минут от дома, 40-45 минут, то есть это можно всегда сняться, сорваться и все, быстро. Мы иногда даже едем вот ночью, просто чтобы там заночевать, потому что когда ты спишь, там воздух другой и океан рядом, там три квартала до океана, соль, йод, и ты просыпаешься с утра, совершенно другое состояние. И вот один день там мне дает больше, чем, скажем, там неделю, где-то я там на курорт поехал, по степени того, как я отдохнул и восстановился. Поэтому, что я хочу сказать, ну, разные способы у разных людей, понимаете? Когда мои родители ездили на дачу и копали там эту клубнику, помидоры, огурцы и так далее, я в ужасе шарахался от этого всего, когда помоложе был. Там, мне слово «дача» было как на эшафот. А сейчас вот, ну, мы там тоже не копаем, конечно, но хотя, может быть, правильно было бы что-нибудь там покопать, пообрезать, я не знаю, может быть, это тоже хорошая форма отдыха, но как-то не мое. Так вот, у каждого человека есть какие-то свои способы расслабиться и разрядиться, разгрузиться, это тоже очень важно. Если ты все время берешь на себя нагрузку, берешь, и не отдаешь, так это никто не выдержит. Я хочу сказать, что пока ты помоложе, ну, скажем, там, я не знаю, до 30, ты еще можешь это делать без особого вреда для здоровья, так, очевидного, сиюминутного. А дальше уже, знаете как, масса народу ломается, и я видел, как-то я говорил, что между 40 и 50 редко кто проходит без того, чтобы получить серьезную там проблему со здоровьем. Там печень, почки, поджелудочная, там еще что-то. Но я когда страхованием занимался, для меня было откровением, я не ожидал этого. И в 25, и в 28 такие проблемы у людей есть, что не дай бог и в 50 такое иметь. Поэтому я к чему рассказываю, что здоровье надо беречь. И перегрузка физическая вот эта вот на работе, которая происходит, я даже не говорю, что там еще нервы треплют, это отдельная история, но даже физическая вот такая перегрузка, это стресс. И все болячки от стресса. И я когда делал генетический анализ, там, знаете, слюну берут и рассказывают тебе там про все болячки и твою предрасположенность. У меня не было предрасположенности к диабету. Я-то думал, что у меня там наследственно, там у бабушки когда-то был диабет. Не было у меня генетической предрасположенности к диабету. А вот это стресс. И у меня он, конечно, был не... Я думаю, что он у меня был не от тех часов, которые я просидел на работе, а от того нервного напряжения, которое было связано со школой, там, с борьбой, с всякими бяками, которые меня обижали. Там первые пару-тройку лет, значит, вот через это все я очень не был готов морально к вот к этому ко всему, и большие переживания были. Я думаю, что через это получилось. Но просто я хочу сказать, стресс, он и есть стресс. Оттуда пришел, отсюда пришел. Значит, надо сказать себе, стресс это не с нами, да? Скажем, стрессу нет. Я как-то был на каком-то баптистском там мероприятии, и там пастор, у него тема была стресс и там Новый Завет, ну что-то такое, я не специалист, и он, значит, там вот говорил, что люди там в Писании священном, что они говорили про стресс, ну, в современном языком все это, и вот у него там рецепт был, там pray with joy, да, то есть молись с удовольствием, ну, если дословно переводить. Или там искренне молись, да, может быть так. Искренняя молитва снимает стресс. А он сравнивал с тем, что современные психологи говорят. И вот, говорит, вот то, что современные психологи говорят, вот все это есть в Священном Писании. У него такая тема была. Значит, может быть, я не знаю, может быть, вот так. Поэтому надо искать способ для снятия стресса, который вас устраивает. Есть люди, которые бегают там по утрам, понимаете, есть люди, которые, наоборот, в игровые виды спорта, там, баскетбол. Вот я знаю дядьку одного, он ничего не делает, только баскетбол играет, хотя ему же так полтинник, и он такой неугомонный баскетболист, и там носится, и вот он через это. Поэтому надо искать, обязательно надо искать такой способ освобождения от стресса, независимо от того, в IT вы или там, или еще в чем-то, потому что стресс, он всюду. И каждому из нас не заказан, так можно сказать. Ну что же, я прибыл на работу. Вам счастливо!